Глава 15. Кто это, сволочь, Дживс? Радостно и кровожадно потирал я клешни.
Хакер на центральной, сэр. Но ваше проявление свойственной вам кровожадной жестокости несколько преждевременно, сэр.
В смысле? Рыло это сволочно известно, хотя... Исполнитель, да?
Скорее всего, краб, ответила уже мелкая. И не единственный. Это могу гарантировать. Так что совершенно не факт, если ты его прибьешь, все закончится.
«Блин, вы же хакеры и вообще!» – возмутился я.
«Но не волшебники, сэр. Если бы мы пребывали на центральной, мои возможности были бы шире, и обнаружение первоисточника было бы легче. Но мы не там», –
развел эфиряка руками. «Обломщики!» – осудил я парочку. «А я уж обрадовался, блин. Ладно, много времени вам понадобится».
«Все зависит от активности клеветника, сэр». Пока была информация о деловой нечистоплотности нашей компании, распространяемой на тематических ресурсах, связанных с ареной, часть турнирных боев, проведенных клешней и вами, интерпретировалась как «нечестный, сэр». Кроме того, мы якобы вынудили заказчика рисковать жизнью за его же деньги.
«Бред какой», — хмыкнул я. «Да и дети в Стригеле должны понимать».
«Значит, читатели форумов хуже детей, краб», — фыркнула Котя. Но мы уже запустили контринформацию, наемников хватает.
Ну ладно, будем считать, что сносно все, и найдите мне все-таки этого скота.
Найдем, сэр, как только так сразу.
Голосом доброго дворецкого посулил Дживс. Ну хоть повеселил, хмыкнул я, топая разбираться с вызовом. И опять, блин, не стандарт, не свалка и не поединок, а трое на трое. Виконт, это что за выкрутасы?
«Вы вправе отказаться, сеньор капитан. По правилам, допустимый вызов, считающийся как групповая схватка».
«Да нет, наверное», — подумал я. «Смысла отказываться не вижу, раз в групповой зачет идет. После пяти у них же вариантов не будет, что групповых, что индивидуальных».
«Именно так, сеньор. Достаточно пяти боев, чтобы мы откланяли с полным основанием либо групповые, либо индивидуальные вызовы, кроме решающей схватки».
«Ну вот и зашибись, на одну меньше будет, и так торчим тут».
«Прошу прощения».
«Блин, Виконт, не несите фигню, вы заказчик, мы были в курсе раскладов. Я не вам в укор сказал, а скорее судьбе и вселенной».
«Понятно, сеньор, но нельзя не отметить, что эти объекты не отзывчивы к укорам».
«Я знаю, Виконт, знаю». «В общем, сделал я разворот на месте, отнял у мелкой Дживса». И стали мы разбираться, что за троица такая на нас булки крошит.
«Чертовски эффективный отряд, сэр».
Через час после просмотра и вываливания информации выдал эфиряка. «Угу», – покивал я. «Надо думать, как их на клешню насадить, а самим не слиться».
«Ваша гениальность не устает меня поражать, сэр».
«Вот и ходи тогда, пораженный, раз уж у меня такая бодрая гениальность». А выходило, что против нас выходит довольно неприятная такая троица. А именно, эксклюзивный тяж, собранная под арену модель, чертовски тяжелый, неповоротливый и медленный, но на этаком аналоге прыжкового движка, прыгал сволочь, как жаба какая, да и назывался также «жаба». В поле такой досмертник, но вот в ограниченных условиях арены самое то, обвешанный артиллерией, ракетами, собственно, перевес этой жабы из стволов, боезапасы и коробов и выстраивался. А его прыжки на 5-10 метров, не удивлюсь, если выполняют еще и функцию пассивного охлаждения. Недаром он в своих прыжках слегка парил охладителем на записях. И два самых, что ни на есть стандарта, правда допиленных напильником и утыканных археотехом. Не топырь рэп и щитовая черепаха. Собственно, вот прям каноничная поддержка, фактически не несущая оружие. И действовала эта троица чертовски слаженно, имея за аренную историю почти полсотни выигранных поединков при трех сливах, два из которых технические, без вывода досов из строя, против, на минуточку, превосходящих сил зачастую. «Мощные ребята», – откомментировал я, продемонстрировав девчонкам записи.
«Да, сильный факт», – признала Надя. «Но, Ан, тут работа для нас с тобой и могильщика». «На рэп нам наплевать, прямая наводка, как и на щит, ослабляет, но все равно разгонники эффективны».
«Я примерно так и думал», — хмыкнул я. «Вот только противники не идиоты. Как-то я не уверен, что они выходят по приколу, чтобы механику за разбор досов платить».
«Тоже верно. Но что они сделать могут?
Не знаю, Надя. Дживс мониторит, задумчиво протянул я. А сам подумал, поприкидывал, да и стал устанавливать на краба усиленный прыжковый. И вот за дюжину часов до схватки я только глаза продрал, выдает мне Дживс мыслитекстом.
Черепаха отряда земноводные переоборудуются новыми генераторами щитов, сэр.
И что они там придумали, заинтересовался я.
Не могу сказать, сэр.
Потому что ты сволочь эфирная.
Потому что не знаю, сэр. Технология, используемая щитами, мне неизвестна. Археотех цивилизационного пика, прошедшего мимо моего внимания, сэр.
Блин, откуда эта фигня? Должны же быть записи, еще что.
Арсеналы одного из представителей дома Помодра, сэр. И записей нет.
Че это мне это нихера не нравится, констатировал я. Там никаких гадостей вроде смены топологии, отправления в гипер и прочей пространственной фигни нет, уточнил я. А то что-то мне не улыбается воевать с неуязвимыми вражинами, которые, потирая грабли, будут безнаказанно по нам палить.
Нет, сэр, никаких портальных и эфирных технологий. Для воспроизведения же их технологических аналогов у ДОСов не хватит энергии.
Хоть это хорошо. Блин, мобильности бы добавить. Да хер ее добавишь в рамках заявленного отряда, вздохнул я. В общем, неизвестная природа щитов напрягала меня, а я напрягал Дживса, что делал не зря.
Но тяжелый ДОС и не топырь радиоэлектронной борьбы, сэр. Механики дома Помодра ставят дополнительную защиту от электромагнитного излучения.
Именно на ДОСы?
Именно на них, сэр.
И нам надо, логично заключил я. А щит, похоже...
Скорее всего, так, сэр.
Диэлектрик?
В магнитном разгонном поле? За несколько часов, сэр.
А как основа? Хотя да, не успеем, сплюнул я. Ладно, будет как будет. Я изначально настраивался на ближний бой. В темпе установили на ДОСы дополнительные диэлектрики и изоляторы, да и стали ждать начала боя, а я размышлял. Дживс, есть схемы, ослабляющие магнитное поле?
Есть, сэр, но если я правильно понимаю вашу задумку, вам надо крайне аккуратно его использовать.
Хм?
Изменяется природа взаимодействия не только с полем, сэр.
Но и с проводимостью.
Именно так, сэр.
Да, надо бы поаккуратнее, чтобы не раскорячило в самый неподходящий момент, вражинам на радость, признал я. Подучил схему. В итоге выходило больше самоуспокоения и моральное облегчение, чем реальная польза. Очень зависимое от расстояния выходило. Тут проще свой ДОС обесточить нахрен. Хотя посмотрим, как будет. И топали мы на турнирную арену троицей. Вышли. Ну и тут же убедились в правильности выводов. Черепаха генерировала магнитное поле с запредельных параметров. То есть снаряды разгонника, конечно, не отбивала, но сбивала траекторию звездец как сильно от черепахи. А вражинам по нам садить оно не мешало. Хорошо, что оказавшийся под огнем могильщик был более чем неплохо бронирован. «Пиздец, краб!» – выдал Дрой после подрыва ракеты где-то вообще, где не надо. «Если им не повезет слишком...» «Я под таким огнем продержусь минут 10, не больше. А если повезет, так отстрелят что-нибудь нужное». И ветеран в сотрясаемом попадании ДОСе не паниковал. Фактически выходила картина, что его безнаказанно обстреливают. Не сказать, чтобы черепаха идеально управляла полем. Часть снаряда тяжа вражин заметно отклоняла. Но, блин, часть, причем небольшую. А наши выстрелы не проходили совсем. «Нам хватит», — хмыкнул я. «Так, могильщик, не слишком торопясь и экономя боеприпас, иди к нам, постреливая».
«На сближение? Вариантов нет, но нихера не дойду же».
«Отвлечение внимания. Игла тоже постреливай. Может, тяжи хоть по касательной заденешь».
«А ты, ну, пошел?» – уточнила игла.
«Ну, я пошел», – подтвердил я, покрабив к вражинам, стараясь не выбираться из укрытия. Могильщик все так же, сотрясаемый попаданиями, выдвинулся. Трассеры иглы с разных позиций бились в поле, но на нее тяж не отвлекался. Очевидно, хотел раздолбать могильщика, а потом добить нас. Ну а я крабил в темпе. До поры на меня внимания не обращали вообще. Потом рэпщик меня как-то обнаружил. Вот хер знает как, там магнитное поле, пипец какое, но обнаружил. И в перебеге к укрытию я чуть не словил снаряд тяжа. «Так, значит, больше рисковать не будем, а лучше отойдем и сменим позицию». Тем временем от могильщика отстрелили разгонник, что он сопроводил трехэтажным матом. Я бы ему помог, но соблюдал радиомолчание от греха. Хрен знает как, но меня рэпчик обнаружил, а значит и запеленговать теоретически может. Отошел я на несколько укрытий назад, примерился, просчитал траекторию, да и кинул в боевой чат. «Ракетами, могильщик, по периметру щита, сейчас!» А сам в этот же момент врубил прыжковый движок для, как ни удивительно, прыжка. Даже если рэпчик перехватил, времени у вражин ни хрена нет, почти наверняка не успеют. Ну а если успеют, не будем о грустном. Впрочем, не успели. Ракеты без отклоняющего поля благополучно расцвели цветами разрывов, а на мелкого меня никто не обращал внимания. Так что впечатался краб в магнитное поле и стало меня по нему елозить. «Ну, значит, схема», – заключил я, активируя схему. И благополучно провалился под поле. Правда, нижние манипуляторы показали сбой, да и хер с ними пока. Провалившись, я врубил прыжковый движок импульсом, пнувшим меня к черепахе, и пробил еще в полете реакторную зону клешней, покатившись по инерции дальше. Да и сам помогая, потому как оказаться под ногами тяжа мне не улыбалось. Вот Стылов, самое то, заключил я, еще поднимаясь и врубая резак, устраивающий вражине анус и запеканус. Тяж задергивался, поворачиваясь, но вздрогнул от попадания иглы, а потом и несколько трассеров от могильщика просто сбили его с ног. Еще 3 секунд прожаривания и тройки попаданий хватило, чтобы ложемент жабы отстрелило, и остался рэпчик, потерянно топтавшийся и, наконец, открывший ложемент. Форма сдачи была такой же, как и на Саргасской арене. Тотчас же по открытию ложемента распорядитель загундел старую песню о д'Артаньянах и пидорасах, ну а мы потопали на кистень. «Дурацкий щит», – констатировал я после поздравлений народа всяческих.
«Но локально, в рамках арены и данной схватки, эффективный, сэр».
«Не спорю, но будь ракета помощнее, то черепаху даже не нужно выводить из строя, просто откинуть ударной волной».
«Но против нашей команды и разгонников эффективно, сэр»,
– настаивал Дживс. «Не спорю, говорю же», – продолжал не спорить я, – «но в поле я на досы такое не поставлю».
«Тут уже с вами не поспоришь, сэр», – признал эфиряка.
А дальше произошел облом. Я рассчитывал, что многочисленные наймиты Дживс и Скотти доставят мне выявленного хакера, но эта парочка взяла, да и обломала меня».
«Захватить можно, сэр, но скрыть источник захвата, если кто-то проявит интерес, не выйдет. Наемники не будут подставляться, принимая на себя ответственность ни за какие деньги, сэр».
«Продуманные какие, блин. Впрочем, сам такой».
«Можно нанять бандитов», – начала было Котя.
«Нет», – отрезал я. «И это принципиально тень, работающие в рамках всеобщих законов наемники, да». А имеющие свои бандитские, или там вообще не имеющие, бандиты и упыри, и дел с ними клешня иметь не будет, так что учти и для себя».
«Учту, краб, хотя я, ну да, рамок торговых конфликтов я не нарушала», задумалась она.
«Вот-вот», покивал я, «значит, ждем окончания контракта и рвем на центральную, но», поднял клешню я, «раз захватом без жуликов никак, то следить за тушкой этого хакера надо, а то рванет паразит такой в соседний сектор, хер его найдешь тогда».
«Займусь, сэр, заодно продолжим мониторить сетевое пространство. Вероятность, что этот хакер – заказчик информационной атаки на клешню, пренебрежимо невелика. Соответственно, могут всплыть и иные исполнители, что приблизит нас к заказчику».
«Ну да, в суп я этому». Потыкал я в морду хакера, не плевал, на ногу не наступал, да и вообще, вижу эту отвратительную морду в первый раз, так что все правильно, ищите заказчика, ищите во всех углах, ищите, убедительно подчеркнул я. Тем временем прошел еще один аукцион, который клешня по причине не слишком обильных финансов пропустила, даже узнавать, что там было, не стал, и, на удивление, зачастили ко мне какие-то служки с приглашением от ариста, которых я знамом не знал, разве что, возможно, мимоходом видел, но точно не запомнил. Так, мол, и так, лорд, ну нихера себе фамилия, прям жаждет и будет счастлив видеть капитана Дрея на завтраке, обеде, ужине.
«Приглашение к деловым переговорам, сеньор капитан»,
выдал виконт, которого я привлек как консультанта. «Ну, контракт сейчас, конечно, есть, почему бы не проверить? Может, что интересное предложат», – заключил я, намундиривая мундир. Ну и направился на аристократический пожрать, благо звали меня в одной персоне.
«Капитан Андрей, у меня к вам есть предложение».
Перешел некий лорд Стис после обсуждения, что в этом сезоне климатизаторы арены очевидно сбоят.
«Как вы смотрите на заключение долговременных деловых отношений? Уверяю, в средствах вы будете не ограничены».
«Никак, лорд Стис», – честно ответил я. «Ныне я связан контрактом», на что последовал кивок. «Но после него открыт для новых».
«Я имел в виду несколько более плотное сотрудничество, капитан».
«В гвардию вашу, что ли?» – усмехнулся я, на что это лордство на серьезных щах мне покивало. «Нет, лорд Стис, к этому я отношусь отрицательно», – уточнил я.
«Жаль, капитан, но свяжитесь со мной, если передумаете».
«Не передумаю», – отрезал я. «Но дело в том, что каждая лордская морда, звавшая меня на пожрать, в той или иной форме хотела загробастать клешню, и каждая, понимаешь, зараза, за мое крабски однозначное «нет» корчила гримасу на тему «ломается и кокетничает». Чуть в аристократичные рожи бить не стал, честное слово, но удержался. Потеребил девчонок, Дживса, те плечами пожали. Ну и пошли мы всей компанией теребить Виконта, нашего заказчика и консультанта.
«Ожидаемо, сеньор капитан», – выдал сеньор Помидор. «Тут дело в том, что ваш отряд слишком силен и автономен».
«Не понял».
«Попробую сформулировать». «Смотрите, капитан, есть команды наемников, работающие на фронтире. Подчас они крупнее по тоннажу, нежели ваш отряд. Но они довольно невысокого по меркам турнирной арены уровня. На ней не выступают и, соответственно, никому не интересны. Есть чисто аренные наемные отряды, но они меньше, работают давно, арену не покидают и доказали свою нейтральность. А вы не то и не то, капитан. Слишком сильный, слишком автономный отряд. При этом вы не доказали годами своей нейтральности и беспристрастности, как наемники».
«Делать мне нехер, еще доказывать», – буркнул я.
«Тем не менее, сеньор капитан, ситуация такова, что по силам вы более напоминаете малый дом, а это подразумевает вассалитет».
«Нахер».
«Или объявите свой титул и статус. Тогда нейтральность и неподконтрольность будет восприниматься как у независимого дома, кем, как по мне, вы и являетесь, просто без объявления».
«Тоже нахер», – буркнул я. «Все равно свалим с этой арены после контракта с вами, Виконт».
«Как пожелаете, сеньор капитан. В данном случае я просто объяснил причину поведения собратьев из великих домов».
«Да, благодарю», – кивнул я Виконту. «И в покое не оставят, блин. Вот не имется всяким, делать нечего». Так что на приглашение Дживс стал отвечать причинами в виде приступов необоримой диареи. Может, рассчитывал я, меня посчитают конченным засранцем и перестанут звать в свои гвардейские кагалы.